Назад. Кто бы ты ни был, как бы ты ни был одинок, мир раскрывается твоей фантазии и зовет тебя криком дикого гуся, тревожным, пронзительным, снова и снова заявляющим о твоем месте в семье сущего. Мэри Оливер. Дикие гуси. Роксана снова пела. Для детей, которые не могли заснуть от страха перед зябликом. Все, что Мэгги прежде слышала о пении Роксаны, оказалось чистой правдой. Ее заслушивались даже деревья, птицы на самых дальних ветвях, звери, жившие среди корней, и звезды на темном небе. Голос Роксаны нес утешение, хотя песни ее часто бывали печальны, и Мэгги слышала в каждом слове тоску пассажируку. Утешительно слушать о тоске, когда сердце полно ей до краев. Тоска по сну без страха, по дням без забот, по твердой земле под ногами, по сытому желудку, улицам омбры, матерям и отцам. Мэгги посмотрела на верхнее гнездо, где раньше работал Финолио. Не знаешь, о ком и тревожится в первую очередь. О Финолио, черном принце, Фариде, отправившемся вместе с Баптистой по следам великана, или о Доре, который ушел разведать, не возвращается ли зяблик. О родителях Мэгги старалась даже не думать. Но тут Роксана запела песню, которую Мэгги любила больше всех. Там рассказывалось, как Перепел вместе с дочерью побывал в плену во дворце ночи. О Перепеле ходили и более героические легенды, но только в этой говорилось об ее отце, а Мэгги тосковала именно по отцу. Ей хотелось положить голову ему на плечо и спросить: «Как ты думаешь, великан отнесет Финолио своим детям? Как ты думаешь, растопчет он Фарида и Баптисту, если они попытаются освободить Черного принца? Как ты думаешь, может одно сердце любить двоих? Встретился ты с Резой? Как ты, Мо? Где ты сейчас?»
«А Перепел уже убил Змееглава?» — спросил вчера у Эленор кто-то из детей. «Скоро он придет спасти нас от зяблика».
«Конечно», — ответила Эленор, бросив быстрый взгляд на Мэгги. «Конечно».
«Мальчишка до сих пор не вернулся», — донесся до Мэгги голос Эльфагона. «Пойти, что ли, посмотреть, куда он запропастился?»
«Зачем?» — тихо ответил деревяга. «Он вернется, если сможет. А если нет, значит, его поймали. Я уверен, они прячутся где-то внизу. Лишь бы Баптиста от них поберегся, когда пойдет обратно».
«А как он побережется?» — возразил Эльфагон с мрачной улыбкой. «Позади великан, впереди зяблик, а принц, скорее всего, погиб. Наша последняя песенка скоро будет спета и прозвучит не так красиво, как колыбельные Роксаны».
Мэгги закрыла лицо руками. «Только не думать. Просто ни о чем не думай, Мэгги. Слушай, как поет Роксана. Мечтай о том, как все уладится, как все вернутся живыми. Мо, Реза, Финолио, Черный принц, Фарид и Доря. Как поступает зяблик с пленными? Не думай, Мэгги, не спрашивай». Снизу послышались голоса. Она наклонилась, всматриваясь в темноту. «Баптиста?» Огонь, небольшой, но яркий, рассеял мрак. «Финолио! А рядом с ним черный принц на носилках!»
«Фарид!» — крикнула она.
«Тихо!»
— шикнул на нее Эльфагон. Мэгги зажала себе рот. Разбойники спускали канаты и сеть для принца.
«Скорее, Баптиста!»
Голос Роксаны звучал совсем иначе, когда она не пела.
«Они идут!»
Объяснять ей не пришлось. В лесу раздалось конское ржание. Ветки хрустели под солдатскими сапогами. Разбойники спустили еще канаты, кое-кто слезал по стволу. Из тьмы полетели стрелы. Из-за деревьев вышло целое войско, словно рой серебряных жуков. «Вот увидите. Они дожидаются, пока Баптиста вернется с принцем». Дориа много раз это говорил, поэтому и отправился на разведку и не вернулся. Фарид выпустил сноп пламени. Они с Баптистой заслонили собой черного принца. Медведь стоял рядом с ними.
«Ну что опять случилось?» Рядом с Мэгги присела Элеонор. Волосы у нее были в таком беспорядке, словно их спутал страх. «Я как раз заснула, ничего не понимаю».
Мэгги не ответила. Что она может сделать? Она поднялась и пошла на ветку, где сидела Роксана с другими женщинами. Из разбойников с ними было только двое. Все остальные уже спускались по стволу, но до земли было далеко, а снизу градом сыпались стрелы. Двое разбойников с криком сорвались вниз. Женщины закрывали детям глаза и уши.
«Где он?»
Элеонор так перегнулась вниз, что Роксана резко рванула ее назад.
«Где он?» — крикнула она снова. «Да скажите же, жив этот старый болван?»
Финолео посмотрел вверх, словно услышал ее голос. На морщинистом лице выражался страх. Вокруг кипела битва. Мертвец упал к его ногам, и Финолео схватился за меч.
«Нет, вы только посмотрите!» — закричала Элеонор. «Что он себе воображает? Что ему пора сыграть героя в его собственной треклятой повести?»
«Мне нужно вниз», — подумала Мэгги. «На помощь Фариду и на поиски Дориа. Где он? Лежит мертвым где-то в лесу?» «Нет, Мэгги. Финолео ведь написал его будущее. Он не мог погибнуть. И все же...» Она побежала к канату. Эльфагон удержал ее.
«Наверх!» — скомандовал он. «Женщины и дети наверх, как можно выше!»
«И что нам там делать наверху?» — рявкнула на него Элеонор. «Ждать, пока нас стряхнут вниз?»
На этот вопрос ни у кого не было ответа.
«Они добрались до принца!» В голосе Минервы звучало такое отчаяние, что все вздрогнули. Женщины загласили. «Да, они добрались до принца и стаскивали его с носилок». Медведь неподвижно лежал рядом, из бурого меха торчала стрела. Баптисту тоже схватили.
«А где же Фарид?»
«Там, где огонь». Фарид разжег жаркое кусачье пламя, но Каптимас тоже был здесь. Его неестественно блестящее лицо казалось светлым пятном над черно-красной одеждой. Один огонь пожирал другой. Пламя бежало вверх по стволу. Мэгги послышалось, что дерево стонет. Несколько деревьев поменьше уже загорелись. Дети рыдали во весь голос. Их плач надрывал сердце. «Ах, Финолео», — подумала Мэгги, — «не везет нам с помощниками. Сперва Козима, а теперь великан. Великан». Он показался из-за деревьев так внезапно, словно ее мысль вызвала его сюда. Кожа у него была сейчас темная, как ночь, а на лбу отражались звезды. Одна нога затоптала огонь, занявшийся между корнями дерева, другая едва не раздавила Фарида и Каптимаза, так что Мэгги услышала свой собственный отчаянный вопль.
«Он вернулся! Вернулся!» —
донесся до нее крик Финолео. Он подбежал к огромным ногам и взобрался на палец великана, как на спасательный плот. А великан смотрел вверх на плачущих детей, словно не находил того, зачем пришел. Люди зяблика побросали своих пленных и бросились на утек, как зайцы. Впереди всех драпал сам наместник на снежно-белом коне. Только Каптимас с горсткой солдат остался на месте и запустил великана огнем. Тот растерянно уставился на пламя и отступил на шаг, когда оно вцепилось ему в ногу.
«Не уходи, пожалуйста!» — крикнула Мэгги сверху. «Не уходи! Спаси нас!»
И вдруг на плече великана оказался Фарид. Из мрака повалил огненный снег. Пылающие снежинки опускались на одежду Каптимаза и его людей, пока они не бросились на земь, катаясь по опавшим листьям. Великан с удивлением посмотрел на Фарида, снял его с плеча, словно бабочку, и посадил на ладонь. Какие огромные у него пальцы! Ужас! Фарид казался между ними совсем крошечным. Каптимас и его солдаты все еще тушили на себе горящую одежду. Великан с раздражением посмотрел вниз, потер ухо, как будто у него там звенит от их криков, зажал Фарида в одной руке, как ценную добычу, а другой смахнул кричащих людей подальше в лес, как ребенок стряхивает паука с одежды. Потом снова схватился за ухо и внимательно посмотрел наверх, как будто вспомнил, наконец, зачем пришел.
«Роксана!»
Голос Дариуса разнесся по всему дереву, смущенный, но решительный.
«Роксана, он вернулся ради тебя! Пой!»